29 июля. В 7:00 Урис начал описывать то, что было на сегодняшней медитации. Все труднее и сложнее мне стало выходить в нижние слои астрала, расположенные над нашим лагерем. Очищенное за 22 дня голодания сознание сразу же устремляется к зонам собственного резонирования, и поэтому приходится прикладывать волевое усилие, чтобы силой удержать его и выйти в нужное место, четвертый обертон астрала. Поэтому, когда мне удалось выйти в нужную точку пространства-времени, над лагерем уже вовсю кипела работа. Но сначала о диалоге, конец которого я застал, когда проявился над поляной. Вели его телепатически уже знакомые мне ворон и орел. Ворон сидел, напыжившись, и недобро сверкал своим левым глазом на вершине скалы, что справа от меня, а орел кружил на месте, то и дело расправляя крылья на скале слева. Ворон: «Их все равно слишком мало, ничего у вас не получится». Орел: «Их ровно столько, сколько нужно». Ворон: «Они мне не нравятся». Орел: «Не забывай, они люди». Ворон: «Все равно». Орел: «Да кто ты такой?» После смысл телепатемы перешел на брань и обмен любезностями. Над нашей пирамидой висело крабообразное сооружение диаметром 7 метров и высотой 2 метра. Ускоритель находился как раз в раструбе его широкого сопла, из которого вниз по граням пирамиды и вокруг нее по часовой стрелке непрерывно бегала неоново-фиолетовая змейка яркой спирали, а из самого сопла излучался вниз столб синего света, захватывающий всех участников. Минут через 10 сверху опустилось еще 6 штук необычных аппаратов, каждый из которых состоял из больших и маленьких шаров, соединенных длинной 1,5-2 метра трубкой с раструбами на концах. Большой шар около 50 сантиметров, а маленький 10-15 сантиметров. Между ними по трубке вверх и вниз постоянно скользил вращающийся по часовой стрелке серебристый диск. Все шары были разных цветов и оттенков, от оранжевого до светло-голубого. Они расположились над каждым из участников медитации, вплотную приблизившись к ним нижними маленькими шарами, и замерли. Когда я возвращался, картина не изменилась. Да, надо мной был только краб, шара не было. Ворон и орел улетели. Все небо затянуто тяжелыми тучами. После гимнастики прямо над нами появилось продолговатое сооружение, внизу которого было 4 больших, 2-2,5 метра прожектора, серебристо-неоновые лучи которых направились прямо на нас, и мы мгновенно продублировались в каждом из этих лучей. Лучи начали быстро вращаться то в одну, то в другую сторону, и мы вместе с ними. Затем все 4 луча направились в центр, и 4 группы смешались вместе, стремительно завращались и растворились в вихре энергии. Предмет сдвинулся с места и быстро вошел в какой-то гигантский спиралевидный поток серебристой энергии, который вскоре вынес нас в пустоту. В ней находились еще 4 круговых потока энергии различных цветов. Они были сильно отдалены друг от друга, но вращались на одной горизонтальной оси. Несущий нас поток разделился на четыре, и каждая из групп влилась в круг одного цвета – красный, синий, зеленый и желтый. Круги стремительно вращались вокруг одной оси, и мы вместе с ними. Затем они стали сближаться, сливаться вместе и снова расходиться в стороны, и так несколько раз. В конце все смешалось, от круга отделилась тоненькая струйка энергии с растворенными в ней нашими сознаниями, которая, совершая петли и зигзаги, доставила нас в единственном экземпляре обратно на поляну. После возвращения в лагерь я спросила Ориса, почему он не научит нас островыходам, ведь тогда бы было намного интереснее и нам, и ему совершать астральные путешествия. Орис, все значительно сложнее, чем тебе это кажется. Прежде чем я начал совершать островыходы над моими центрами, учителя долго проводили специальную работу по их подготовке к этому событию. Дело в том, что каждый из психических центров управляет сначала только группой подчиненных ему желез внутренней секреции. А уже сами железы обусловливают свойства крови и контроль за деятельностью важнейших органов и систем физического тела. Перевозбуждение какого-либо нервного центра может нарушить равновесие эндокринной системы, что чревато всевозможными осложнениями. В итоге часто получается своего рода порочный круг, который обусловлен неправильным приложением психической силы из того или иного тонкого тела человека к связанному с ним центру. Переориентация энергетики чакр при сублимации энергетических потоков из поддиафрагменных центров в наддиафрагменные дает существенную нагрузку на манипуру и анахата чакру, с которыми связаны, соответственно, желудок и сердце. Это может вызвать разного рода закупорки тонкоматериальных энергетических каналов нади на входе или на выходе их из чакр, что приводит к нарушениям, связанных с ними, систем органов физического тела. Именно этот дисбаланс энергетики чаще всего является причиной всевозможных сердечных осложнений у начинающих учеников. Поэтому при всех видах духовной практики необходимо соблюдать принцип постепенности. Сейчас каждый начинающий ученик испытывает просто потрясающий приток энергии как со стороны астрального плана, так и со стороны просыпающихся мощнейших сил его высшего «Я», о силе и существовании которых он даже и не подозревал. Иногда это ведет к мгновенному исцелению от различного рода болезней, не кармического характера. Иногда же наоборот, вызывает множество дисфункций организма. Эфирное тело в целом для всего человеческого организма играет роль предохранительной сеточки, которая защищает физическое тело от несбалансированных изменений в астральном и ментальном телах. Если бы не эта защитная функция эфирного тела, многие из нас уже давно бы умерли от разного рода психических стрессов или срывов, в изобилии доставляемых повседневной жизнью в условиях ее теперешней крайней урбанизации. Кроме того, существуют также специальные защитные эфирные перегородки между чакрами, играющие роль регулирующих клапанов и защищающие конкретные психоэнергетические центры от чересчур интенсивных энергетических нагрузок или, наоборот, от чрезмерных потерь энергии. Но пробудившиеся силы кундалини при своем преждевременном стремительном восхождении, во-первых, обязательно пережигают эфирные предохранительные перегородки между чакрами. Во-вторых, подобное занятие без предварительной и продолжительной духовной подготовки ведут к катастрофическому истончению и сжиганию защитной сеточки эфирного тела в целом. В таких случаях ученик начинает видеть ужасных астральных сущностей, которые объективно населяют низший астральный план. Самое страшное в такой духовной практике – это опасность попадания под воздействие таких сущностей, которая, как правило, заканчивается сумасшествием, самоубийством или раздвоением личности, то есть вытеснением души из ее плотного тела с последующим поселением в него демонической сущности, что также впоследствии воспринимается окружающими и медиками как сумасшествие. В-третьих, любые несбалансированные энергетические перевозбуждения тех или иных психических центров ведут к разного рода физиологическим расстройствам. При хроническом ослаблении энергетических связей тонких тел с физическим также реально возрастает угроза разного рода навязчивых состояний, психозов и одержаний. При этом следует также учитывать, что даже естественное раскрытие той или иной верхней чакры всегда вызывает сначала боль. Эти боли, которые на Востоке называют священными, обычно вскоре проходят, и при гармоничном развитии всех тонких тел не доставляют особенных хлопот или неудобств. Однако полностью избежать их еще не удавалось никому. При насильственном же и несбалансированном развитии центров болезненность может быть просто ужасной. Так что я в этом вопросе больше полагаюсь на наших учителей. Если они посчитают необходимым объединить нас всех в астральных исследованиях, то это произойдет и без моего вмешательства.